Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Традиционно самые значимые моменты к текущему моменту, к текущей минуте разберем подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильник меня зовут. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Доброе утро.
Ну а вот крайне тревожный прогноз от Всемирной организации здравоохранения, точнее одного из его представителей, потому что разные представители прогнозы дают разные. Этот человек в данном случае не исключил заражение коронавирусом аж 2/3 жителей Земли. Правда, случится это при самом негативном сценарии, но вот такое мнение советника.
Советника АРУ Ланжини, я надеюсь, в имени поставил правильное ударение. То есть, короче говоря, концепция вот этого советника заключается в том, что каждый, кто инфицирован вот этим коронавирусом нового типа, как его называют, да, значит, заражает в таких бытовых условиях, если он не находится где-то в стационаре, на карантине, 2 или 3 человек. Ну и, соответственно, вот если просто проследить
геометрическую прогрессию,
то через какое-то время, это не совсем определенное, вот может быть такой сценарий, 2/3. Но здесь это просто гадание на кофейной гуще, да, вот эта вся арифметика очень сомнительная. Но то, что вызывает доверие в этих словах, он говорит о том, что, в общем, карантинные это меры, да, и они были приняты уже постфактум. То есть одно дело, если бы вот этот Ухань или там людей, которые в нем первые заразились, или, ну, или, по крайней мере, случаи эти первыми были выявлены, если бы они были изолированы от других, да, и в целом, если бы Китай как-то изолировался от остального мира, что... просто невозможно по определению, да, в нынешних условиях современных, тогда такой сценарий был бы невозможен.
Вообще, здесь хочется вспомнить мнения, которые звучали и в нашей стране, и в других странах относительно того, что поведение Китая, действия Китая были своевременными, оперативными и достаточными.
Ну,
я прям очень хорошо помню. Может быть, это была такая чрезмерно заградительная охранная ситуация, чтобы не поднималась паника, чтобы еще что-то.
Ну да, были заградительные меры, но не чрезмерно, если в других странах есть же
есть. Но вот опять же, хвалили, вот я прям это слово упомяну, хвалили Китай за то, что оперативно все вовремя схватили и утащили. А вот выясняется, что не совсем.
Нет, не совсем, потому что есть случаи заражения и в России, и в Европе, и в Америке, и в Латинской Америке. И, в общем, география, кстати говоря, расширяется. Да? Конечно, это не такие массовые заражения, как в самом Китае, когда о десятках тысячах людей идет речь. Но, тем не менее, в общем, нарастают эти случаи. Да, это только выявленные. Ведь надо же понимать, да?
А некоторые прям так полголоса мимо микрофона, как говорится, уточняют, что если что, берете цифру и умножаете на 10. Вот это настоящая цифра.
В том-то все дело. Это же совершенно страшная вещь. Вот, кстати говоря, уже список погибших в Китае 1367 человек. Мы периодически обсуждаем утром эту проблему. Mm-hmm. И, к сожалению, к ужасу, да, эти цифры меняются все время, причем на сотни человек. Поэтому, в общем, ситуация, конечно, не очень хорошая. Вот с 14 февраля России чартерные рейсы в Китай прекратило. Непонятно, почему выжидали несколько недель. Известно, это стало вообще в конце декабря. Ну, а...
Там же границу, правда, железнодорожную закрыли, как-то словно не решаясь.
А, кстати говоря, не закрыли, а я сегодня слушал по радио,
ограничено
наземное перемещение.
И самолеты некоторые в Китае регулярно
А чартерные рейсы до 14 числа. Такое ощущение, я не знаю, для чего вы ожидали. Вот, значит, что еще добавить к этой теме? Вот тут еще появилось... Да, кстати говоря, насчет вакцины тоже самое разное мнение. Да, когда вот появится массовая вакцина, да, которой можно пользоваться и доступная. Кто-то говорит о 1,5 годах. Кстати, в этой же всеми организации здравоохранения. Кто-то там, а другие называют какие-то сроки. Но все это не очень близкая перспектива. Но при этом китайские врачи нашли методику, которая вот эффективно лечит довольно быстро. Но что это за методика? Переливание плазмы переболевших, переливание плазмы, да, это кровь, да. Это плазма, это на самом деле, это весьма и весьма дорогостоящая операция, да, то есть она априори не может быть массовой и бесплатной там, допустим, да, то есть это, конечно, эффективный способ,
но точечный. А это, опять же, к информационному аспекту, потому точечный. Что подается это как? Способ лечения.
Да, 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 антитела, там все обнаружено, но еще раз повторю, что это все очень дорого, очень технологично, это массовым не может быть таким способом, да, как укол, условно говоря. Ну, я примитивизирую, ну, чтобы понятно было. Ну, и кроме того, мы узнали о том на днях, что новая методика именно обнаружения этого вируса в Китае была найдена. Там, кстати говоря, цифры сразу подпрыгнули вверх, да, то есть до этого момента...
На 40% число зараженных было
мгновенно, да, новая методика. И при учете того, что в Китае живет гораздо более миллиарда человек, надо понимать, что медицина быстро охватить всех потенциально зараженных, даже применяя новую методику современную, просто не может. Поэтому ситуация, конечно, очень сложная.
Я буквально два момента дополню. Во-первых, все-таки нужно сказать, что есть люди, которые выздоравливают. Их тоже значительное число. Да. Более 6 тысяч уже. Это по всему миру. В самом Китае цифра чуть меньше. Там 3862 человека на данный момент. Есть, опять же, вот этот момент, с которого я и начал, что такое ощущение, что в самой Всемирной организации здравоохранения не очень понимают, как реагировать, потому что вот его руководитель... Вот сейчас тоже с ударением, может быть, неправильно, товарищ Гебрейесус, доктор Тедрос Гебрейесус, вчера буквально уточнял, что удалось стабилизировать ситуацию. Вот очень хочется пожелать, чтобы хотя бы в СМИ, хотя даже бог с ними со СМИ, хотя бы в самой Всемирной организации здравоохранения единую позицию по этому вопросу выявили.
Если она есть.
Если она, конечно, возможна.
Ее надо выработать,
абсолютно,
наверное,
точно.
Начала.
Это и хочется, чтобы было. Чтобы понимать, как относиться, чтобы не, уж простите мне слово, вестись на ложную, фейковую или хайповую информацию. А всего этого кругом
очень много, кстати говоря, очень много. Хватает. И действительно, люди некоторые пытаются хайп словить, это совершенно какие-то, ну, моральные, хочется сказать, уроды, это грубое слово, но наверное, так, да, то есть нельзя на таких вещах играть, там, ловить какие-то себе бонусы и плюсы там в информационном поле, и, в общем, как-то пытаться прославиться, это абсолютно безнравственная история.
Что добавить остается? За всем продолжаем следить и обязательно обновляем ситуацию у нас на сайте radiosputnik.ru, куда я приглашаю наших слушателей.
Радио «Спутник».
К нашей беседе подключается Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, о чем еще говорить в пятницу утром, как не про очередной всплеск русофобии? Так, в российском посольстве в Вашингтоне охарактеризовали новую порцию санкций, введенных США против ряда организаций из России.
Ну, в общем, я добавлю, с вашего позволения, что вот эти организации, давайте назовем, научно-производственное объединение машиностроения, ну, мы знаем, что это за организация, она с оборонкой связана, ну, и дальше то же самое, Кумертауское авиационное производственное предприятие и конструкторское бюро приборостроения, тоже знаменитое еще с советских времен, ну, вернее, тогда оно не было знаменитым, потому что засекречено, но, тем не менее, КБ очень важно, это тоже оборонка, ну, и, собственно говоря, в Вашингтоне говорят, что вот, дескать, нарушают организации, да и в России в целом, документы, соглашения о нераспространении оружия массового поражения, причем в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи. Игорь Георгиевич, к вам вопрос. Это всплеск русофобии или просто системная работа, которую американцы ведут год за годом и не собираются с этого пути сворачивать?
Ну, мне кажется, что это все-таки скорее системная работа, и несмотря на то, что санкции введены, как вы сказали, под предлогом, да, содействия распространения оружия массового поражения, ну, достаточно странно, да, предприятие, которое производит вертолеты, ну, с каких пор у нас вертолеты — это оружие массового поражения.
Поэтому... Перевозить, наверное, могут. Перевозить могут какую-то небольшую ядерную бомбу.
Ну, это, я думаю, что вряд ли.
Ну, это мы фантазируем, вы же понимаете.
Ядерные заряды, вот. То есть, на мой взгляд, здесь гораздо более очевидно, это борьба с конкурентами на рынке вооружения. Не случайно сюда попали не только российские предприятия, но и, допустим, китайские предприятия.
А китайцы, кстати говоря, по экспорту опередили Россию, по-моему, в 2019 году, даже раньше, стали вторыми после американцев.
Вот, то есть, ну вот, на мой взгляд, еще раз, это скорее свидетельствует о такой не очень честной борьбе, не очень честной конкуренции на рынке вооружений, нежели это действительно, скажем так, какие-то санкции, связанные с нарушением, допустим, режима нераспространения, тем более, что, я напомню, все-таки законные санкции, легитимные санкции, они могут вводиться только с согласия Организации Объединенных Наций, а здесь, в общем-то, американцы действуют самостоятельно и тем самым расширяют себе, или расчищают себе пути на рынке вооружений.
Ну, кстати говоря, я так понимаю, фактов никаких к тому, что Россия содействует Северной Корее, да, там, Сирии, Ирану, а в производстве, в изобретении, если угодно, ядерного оружия нету, да, но санкции есть. То есть, ну, что ж.
Да, действительно, в этом смысле, кстати, Европейский Союз, Совет Европы, в частности, который недавно принял, да, новые правила на объявления и применение санкций в этом случае пошло гораздо дальше американцев. То есть европейцы как минимум прописали порядок того, как страна, которая обвиняет в каких-то нарушениях, да, будет, скажем так, наказываться при помощи санкционного давления. То есть там, во всяком случае, это прописано в новых документах Совета Европы. Американцы же просто вот заявляют, что да, мы считаем, что эти предприятия там что-то нарушают, никаких доказательств не предъявляют, но санкции вводят.
Вот еще, Игорь Георгиевич, такая подтема, вытекающая из нашего основного разговора. Господин Дэвид Хогланд, это замглавы Национального управления по ядерной безопасности, такую версию выдвинул, что финансовые санкции, опять же, да, ограничительные меры, не только против России, но против каких бы то ни было государств, с кем Вашингтон не дружит, они будут терять свою действенность, эффективность из-за того, что вот эти страны, они начинают друг с другом сотрудничать и расплачиваться в национальных валютах, а вот сейчас более 90% всех транзакций в мире связаны с американской финансовой системой, с долларом связаны, и господин Хогланд говорит, что лет через 20 или даже через 5 это будет не так, и это некоторая угроза для Вашингтона, для рычагов влияния на неправильное государство, в кавычках неправильное. Как вы считаете, действительно, вот это господство доллара, оно подвергается риску какому-то сейчас?
Ну, сейчас, конечно, это риску не подвергается, но здесь действительно стоит задуматься о том, что, конечно, санкции всегда вызывают какие-то контрмероприятия, да, ответные меры, то есть всегда санкции имеют обратную сторону, и я здесь соглашусь, что те государства, которые систематически, целенаправленно и последовательно подвергаются санкционному давлению со стороны Соединенных Штатов, будут искать обходные пути, уже ищут, и уже мы прекрасно знаем, что...
Даже европейцы ищут. Даже европейцы ищут,
даже
которые
европейцы
вторичных
ищут, да,
санкций когда... боятся за энергетическое сотрудничество, например, с Ираном.
Да, безусловно, и европейцы четко заявили, что они будут искать способы защитить свои компании, которых серьезные интересы в Иране, от возможного санкционного давления Соединенных Штатов. То есть это общая тенденция, и это вполне логично и понятно. Страны ищут возможности, как минимизировать ущерб, который наносится в случае применения санкций.
А вот
вкратце давайте.
Да. Я просто вот что хотел спросить, коротко, действительно, но некоторые эксперты, экономисты говорят, что Бреттон-Вудская система, ну и тут доллар, конечно, привязан, да, к этому, она, в общем, уже доживает свои дни. Вот вы такие скептические прогнозы разделяете или все-таки это не так?
Ну, Бреттон-Вудская система, насколько мне известно, дожила свои последние дни в начале 70-х годов.
Но я имею в виду по сути, вот эта либеральная модель, господство доллара, да. Да.
С учетом, да, тех событий, которые сейчас происходят в мировой экономике, появлением новых экономических центров силы, и то, что Китай уже по объему ВВП опередил Соединенные Штаты, да, в этом есть своя логика и смысл того, что действительно, скорее всего, мы столкнемся с какой-то новой финансовой архитектурой, соответствующей новым тенденциям в мировой экономике.
Угу. Игорь Юрьевич, к еще одной сложной области международных взаимоотношений для России перейдем прямо сейчас. Я напомню нашим слушателям, что в соцсетях «Радио Спутник» активно присутствует. Там также можно следить за новостями, там также можно делиться мнениями.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дело в том, что не так часто возникают угрозы послу. Глава российской миссии в Турции Алексей Ерхов сообщил, что из-за ситуации в сирийском Идлибе ему поступают прямые и однозначные угрозы. По его словам, турецкие соцсети просто наводнены антироссийскими настроениями.
Ну вот смотрите, здесь посол, господин посол, вот о чем говорит. Да, он напоминает про самолетный кризис, ну, собственно говоря, сбитый российский истребитель, как мы помним, и убийство Андрея Карлова, российского посла. И, в общем, говорит, что задаются риторическим вопросом, о том, что неужели Россию ничему не учит истории, и, в общем, действительно ему угрожают, и какая-то такая антироссийская истерия началась в Турции в связи с событиями в Идлибе, и заявления Эрдогана тоже весьма жестко звучат в адрес Москвы и Дамаска, да, что Турция готова всю свою военную мощь применить, если продолжится наступление сирийской армии при поддержке России. В общем, нет ли у вас ощущения, что мы приближаемся к какому-то очень нехорошему рубежу?
Ну, действительно, в последние дни и недели ситуация на сирийско-турецкой границе серьезно осложнилось. У Турции есть свои интересы в Сирии, в том числе территориальные претензии на часть территории Сирии. Не секрет, что Турция давно последовательно поддерживала практически все антиасадовские группировки и силы, которые были в этом государстве. И, в общем-то, тот союз, который сформировался в лице России, Турции и Ирана, и который, в общем-то, помогал сирийцам выбивать ИГИЛ, это, в общем-то, союз такой, скорее, ситуативный, на мой взгляд. И все-таки вот эта разница в интересах, которая есть у союзников в Сирии, это достаточно серьезные, как мне кажется, проблемы. И в этом смысле отсылки к сбитому в свое время Турцией нашему самолету и убийству посла, в общем-то, они вполне справедливы.
Будем надеяться, что все-таки обойдется без таких вещей. Но охрану посла и, видимо, его образ жизни надо как-то изменять.
И вот этот
момент... безусловно, нужно...
То есть повышенные меры безопасности очевидным образом применять, потому что он же говорит, посол, о том, что оппоненты России в этой истории, они не хотят ничего слышать. Да, у них определенный такой фанатизм наблюдается.
Да, совершенно верно.
Игорь Ильич, спасибо вам огромное за комментарий. Игорь Ковалев поделился мыслями относительно того, что происходит по данным направлениям внешней политики России. Я бы добавил, что реакция российского посла в Турции по большей части на соцсети. Но соцсети сегодня это как раз тот самый показатель,
это маркер
отражения общественного мнения. Именно там зарождаются вот те идейки, потом которые могут некоторые сумасшедшие, некоторые идейные какие-нибудь или другие фанатики.
Как и было с послом Карловым.
Именно как раз к тому виду могут совершить что-то страшное. На минутку с небольшим буквально прервемся.
4 казахстанских биатлонистов исключили из национальной сборной прямо накануне старта чемпионата мира за неспортивное поведение. Парни не удержались и напились австрийского пива.
Я знаю, будет нелегко, еще до старта далеко.
В преддверии Дня Святого Валентина один из американских зоопарков запустил акцию. Любой желающий за $20 может выбрать крысу, дать грызуну имя бывшего возлюбленного и скормить его рептилии.
Здравствуй, я твоя мышка, я твоя мышка, и я тебя съем.
А в московском зоопарке только-только заснули еноты. Из-за слишком теплой зимы зверьки никак не могли впасть в спячку и вели активный образ жизни вплоть до начала февраля. Несмотря на это, зоологи говорят, что проснутся они по расписанию, так что спать им придется недолго.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических международных исследований Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
А в Киеве заявили о готовности поддерживать НАТО в ее миссиях в Ираке и Афганистане. Эти слова прозвучали на очередном заседании глав Минобороны стран Альянса.
Ну, собственно, Андрей Загороднюк, глава Минобороны украинского, заявил о том, что готовы в тренировочных миссиях оказываться и в каких-то, значит, вернее, в тренировочных мероприятиях, вот в миссии в Афганистане, и более того, дипломатическую помощь оказывать мирному регулированию конфликта в Афганистане. Но мы знаем, просто коротко напомним, что был контингент украинский в Ираке в нулевых годах и участвовал в том числе и в боевых действиях, вот, ну, тогда, когда американцы со своими партнерами там работали, так это назовем, и в Косово были украинцы. Скажите, пожалуйста, ну вот какую дипломатическую помощь Киев может оказать в урегулировании афганского или внутриафганского конфликта?
Страшно представить.
Да-да, просто интересно очень.
Никакую. Вопрос в том, что Украина сама с ее слов тянет конфликт, и, соответственно, все военные ресурсы и дипломатические направлены на то, чтобы привести к мирному урегулированию ту ситуацию, которая сложилась на Украине в Донбассе.
80 тысяч группировка, как эксперты говорят, там сосредоточена.
Поэтому они хотят перебросить эти войска, что ли, в Афганистан и в Ирак? Непонятно мне, то есть откуда они возьмут еще человеческий ресурс, да, и вспомним то, что Порошенко сколько волн мобилизации проводил, да, и сколько собирали украинских граждан на войну, вот, а о дипломатии вообще речи идти быть не может, потому что Если Киев не способен договориться со своим же народом, да, как они считают, что Донбасс это украинцы, вот они с ними договориться не могут, вот, то как, какие тут дипломаты будут действовать в Афганистане или в Ираке?
Ну да, это вопрос риторический. Антон Викторович, ну очевидно, для чего такие заявления делаются, да, тут, что называется, далеко ходить не надо. Ну, мы вот знаем, недавно тоже появилась информация о том, что две базы будут на Украине, кстати говоря, в Донбассе под контролем Киева, созданы по стандартам НАТО. Теперь вот мы готовы, дескать, участвовать в миссиях НАТО. Понятно, что Украина так хочет показать себя, что называется, да, на выдане. Вот мы готовы, давайте каким-то образом двигаться навстречу друг другу. Но вот после таких заявлений, таких действий, как-то перспектива вступления в альянс, она приближается или по-прежнему где-то маячит на горизонте?
Ну, она никуда не двигается, то есть ни вперед, ни назад. Ее и не было изначально. То есть то, что было обещано, да, для Украины, возможно, кем-то когда-то. Но это же просто было обещано на словах, а не на бумаге, да. И, соответственно, сама перспектива вообще вступления Украины в НАТО, она невозможна, потому что, опять же, сам статус Украины противоречит целому ряду пунктов возможного кандидата в члены НАТО.
Ну и пятый пункт этот знаменитый, да.
Да.
Сторона с территориальным конфликтом, в общем, не нужна альянсу, там еще одна.
Конечно.
Антон Викторович, а вот такой момент, участие ведь в любой, как сказать, процедуре, в любой тренировке, это же опыт для тех военных, пусть их не так много направят, но тем не менее, это же необходимое,
я так понимаю, для любой армии. К сожалению, они в Донбассе опыт получают,
вот,
к сожалению,
здесь боевой. Здесь немножечко другого все-таки уровня, или действительно ли я здесь прав, Антон Викторович?
Вы думаете, что потом украинцы применят полученный опыт на Донбассе, да?
Не обязательно в плане применения, но этот опыт
ну,
будет.
В плане боеготовности, в этом смысле, боеспособности армии, да.
Ну, со слов украинских лидеров, украинская армия самая боеспособная в мире.
А, ну тогда, собственно, тогда они, наоборот, тогда они, наоборот, будут делиться опытом
тогда,
с,
наоборот,
с натовцами. Да. Ну тогда все, надо, картина да. сложилась.
Антон Григорьевич, на секунду буквально вас прерву. Еще раз напомню, наш сайт, где традиционно все обновления публикуются в оперативнейшем режиме. Обновления по новостям со всех концов света. Их можно не только читать, их можно и ретвитить, например, постить у себя в Facebook и комментировать, естественно. Ну, продолжим украинской темой. Приоткрыл завесу тайны экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, автор идеи антитеррористической операции в Донбассе Александр Турчинов. Он обвинил Вашингтон в том, что в 2014 году тот бросил Киев, хотя мог бы и помочь.
Ну да, вот тут на несколько вещей господин Турчинов, его кровавым пастором, как мы помним, называют, указывает. Ну, в частности, на Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от ядерного оружия после распада Советского Союза, ну и в обмен на соглашение о ее территориальной целостности. Ну вот, дескать, 2014 год произошла такая история, а Запад, американцы там, они бросили Киев, да, на словах пообещали поддержку, а в результате ничего не было. Но он еще вот о чем говорит, что только при Трампе началось полноценное партнерство в военной сфере. И вот те самые Джевелины и прочие летальное оружие именно при Трампе стало на Украину поставляться. Вот как вы прокомментируете все, что сказал Турчинов?
Ну, скорее всего, Турчинов просто решил приврать. Да, потому что полную поддержку для тогдашней оппозиции с старшей властью, американцы не обещали и не гарантировали. Не гарантировали то, что Крым останется в составе Украины, да. И не гарантировали того, что народ Юго-Востока не поднимется. Вот.
На словах-то они могли это гарантировать, но не закрепляя в документах, естественно.
Ну, не закрепляя в документах, конечно, да. И не было, наверное, слуха о том, что американские войска будут введены на территорию Украины.
Не, ну это уже, это уже
наверное,
перебор.
Вот то, чего хотел Турчинов.
Хотя инструкторы есть и были.
Инструкторы есть, да, офицеры есть, все они есть, да, присутствующее оружие есть, да, все это присутствует. Но, видно, Турчинов намеревался сделать из Украины полноценный штат США. Вот в таком бы случае американцы бы своего слова выполнили все договоренности. Но вы, американцам, много какой-то заокеанской Пуэрто-Рико не потребовалось.
Ну а вот по поводу Трампа, да, и полноценного, ну более-менее полноценного военного сотрудничества. Вроде бы Трамп такой, на него надежды возлагались в Москве очень большие политические, а получается, что они были не очень оправданными.
Ну, потому что это все-таки перед выборами говорится, да, и здесь, наверное, Турчина хочет сделать ставку на то, что Трамп победит и на новый президентский срок пойдет, да, и, соответственно, тогда Турчина может получить поддержку от Вашингтона и занять впоследствии какую-то очень хорошую должность.
Слушайте, отлично. Вы знаете, мне что вспомнилось? Мне вспомнился 16-й год, когда киевское начальство, то прежнее, антитрамповские высказывания позволяло, думая, что он вообще не имеет никаких шансов, да, там, да, поливали его грязью, а как только стало известно, что он победил, начали вытирать там, затирать из Твиттера, из прочих соцсетей все эти вещи. А Турчинов хочет проложить, наоборот, соломку, зная, что у Трампа очень высокий шанс на второй срок.
Ну, все верно.
Молодец, молодец, Турчинов.
Да. Он не хочет повторить ошибок своих предшественников и коллег своих, да, и, соответственно, хочет уже видеть себя в кресле президента страны, наверное.
Антон Викторович, спасибо вам большое за комментарий. Антон Бредихин поделился своими мыслями относительно того, что происходит, связанного с Украиной. Я вот почему-то в связи вот с последней ситуацией вспоминаю всегда такие советы шуточные, ироничные, которые дают пользователям в социальных сетях или, допустим, вот на популярном сайте Reddit. Хочешь высказать какую-нибудь противоречивую точку зрения? Позаботься о том, чтобы у тебя были удалены все предыдущие комментарии. Сотри свой Твиттер, сотри Фейсбук и утверждай что угодно. Может быть, кто-нибудь, конечно, найдет скриншоты того, как ты высказывался противоположно. Но всегда можно сказать,
более,
что это подстава и какая-нибудь
фальшивка. Нет, когда публичные люди, их, конечно, скриншотят очень
Никаких
активно.
Никаких социальных сетей, если вдруг собрался лезть в политику или в общественную жизнь. Илья Харламов, Алексей Красильник, студия. Илья, спасибо.
Будь в теме.